Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче «Гость студии» принимает участие старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжаем вести нашу тему «Древнерусская литература». И сегодня очередной век, 17 век в истории древнерусской литературы. Какие же имена нам известны, какие неизвестны, я думаю, что сегодня вы нам расскажете.
Да, Валентина Федоровна, мы с вами сегодня завершим буквально немножко еще 16 век. Ага. Мы с вами в прошлый раз как раз на нем остановились, поговорив о замечательной книге «Апостол», которая была издана в это время. И сегодня движемся уже к концу нашего древнерусского периода. И далее нас будет после этого ожидать наша классическая замечательная литература. Но мы еще чуть-чуть поговорим о древности.
Mm-hmm.
Ну что ж, середина и конец XVI века. Это у нас далее знаменитая Никоновская летопись, составленная митрополитом Даниилом. Это самый полный свод сведений по русской истории. Эта летопись у нас будет использована и при работе над так называемой степенной книгой. Это такая книга, которая впервые излагает русскую историю по генеалогическому принципу, то есть по княжеским жизнеописаниям, начиная от Владимира и заканчивая до Ивана IV. Введением к степенной книге у нас служит житие княгини Ольги в редакции Сильвестра, протопопа Кремлевского Благовещенского собора. Ну и, конечно, нам с вами знаменит Сильвестр знаком по еще одному произведению, очень знаменитому и интересному. Это, конечно же, «Домострой».
Да, «Домострой». Да,
«Домострой» у нас появляется в середине как раз-таки XVI века, является обобщающим наставлением о домашней жизни. Книга очень интересная. Mm-hmm. И, конечно, увы, наверное, у нас нет возможности о ней говорить подробно.
А но... может быть, мы как-нибудь вернемся к этой книге, посмотрим.
Да, но в целом... Следующий...
Ну, по одной из передач как-нибудь.
Да, да, но в целом, я думаю, она заслуживает внимания. Она обучает человека в целом жить.
Это, наверное, можно сказать, что о морали и об этике какой-то, да, вот такой вот семейной домашней жизни, что ли, да? Как это вот примерно, для чего она была создана? Для того, чтобы как-то обустроить жизнь семейную, да?
Да, чтобы
правила
вся домашняя...
какие-то, да, внедрить.
Да, все домашнее существование людей было как-то объяснено, была дана какая-то подсказка, наставление.
Какая-то гармония, чтобы была, да.
Да. Например, все научается, конечно же, с наставления о вере, например, поучение отца сыну. Затем рассказывается, как христианам веровать во Святую Троицу, и Пречистую Богородицу и в крест Христов. Далее рассказывается, как причащаться тайнам Божьим, веровать в воскресение из мертвых, ожидать страшного суда, как всею душой любить Господа и ближнего своего. Вот, то есть, видите, такое вступление, собственно, религиозное, то есть закладывается основание всей последующей жизни. Затем говорится, как чтить царя и князя, потом как почитать своих отцов.
Воспитательная такая роль.
Да, да, как почитать отцов духовных, архиереев, священников, монахов, как исповедоваться, то есть чтобы была духовная польза. Ну и далее у нас идет, как христианам врачеваться от болезней, как посещать в страдании ближнего в монастырях, в больницах и темницах, как приходить в храм Божий, как свой дом украсить святыми образами, и после этого уже отношения внутрисемейные.
Внутрисемейные, да.
Как мужу с женой и со своими домочадцами молиться Богу, как молиться в церкви, как приглашать в дом священников, как угощать приходящих в свой дом, как советоваться им друг с другом о столовом обиходе, о кухне, о пекарне и так далее. То есть здесь про блюда постные и непостные рассказывается. Затем говорится о воспитании детей, как выдавать дочерей замуж, как почитать детям отца и мать, о рукоделии говорится, о слугах, вот, как заботиться о слугах. Видите, не только как слугам заботиться о господах, но и как вот, заботиться,
господам,
да,
заботиться
о, да, о слугах, как муж должен научить добру своих домочадцев, о праведной и неправедной жизни, ну и тому подобное. Здесь,
много,
конечно, вот и как кроить, мастерить и тому подобное. То есть вся жизнь, начиная вот с кухни, вот и таких вводных представлений, и заканчивая самыми такими простыми житейскими подробностями, все в домострое описывается, ну и начинается с веры. Конечно, это такой фундаментальный, основательный труд.
Фундаментальный.
И, может
Сильвестр
быть, безусловно,
постарался.
Да, если нашим радиослушателям будет интересно и будет такое пожелание, мы могли бы, может быть, отдельную передачу посвятить, собственно, домострою. Я думаю, есть о чем вспомнить может быть, заново переоценить этот труд, который иногда так сегодня...
Зерна-то рациональные. Очень ведь там здорово все это.
Вот иногда мы как-то немножко с точки зрения сегодня человека прогрессивного смотрим на это как на нечто устаревшее.
Да, слишком ущемление каких-то, да, свобод.
Да. Но я думаю, это все от того, что мы не очень хорошо это знаем. Если бы мы вникли и в некие духовные основания этого произведения, я думаю, мы могли бы многое переоценить, вот, и по достоинству эту книгу воспринять. Но таким образом,
от Сильвестра отойдем.
Да,
сейчас пока.
Далее, если мы отступим вообще в целом от официальной литературы XVI века, о которой мы до этого с вами говорили, мы скажем, что есть и некий противовес официальной литературе, всегда литература такая существует. Ну и это, безусловно, творчество Андрея Курбского, который у нас представляет княжеско-боярскую оппозицию. Он бежал у нас в Литву и сразу же после бегства отправил послание Ивану IV Грозному в 1564 году, в котором обвинял царя в тирании и вероотступничестве. Вот Иван Грозный у нас ответил на это. То есть у них такая переписка в обе стороны шла. Вот, и спор этот шел и далее. Там несколько у нас сочинений, где происходит противостояние между царем и Андреем Курбским на тему самодержавия, на тему ограничения монархии и тому подобное. Во второй половине XVI века московские мигранты в Великом княжестве Литовском писали, переводили и редактировали книги, участвовали в создании типографии, книжных центров. И вообще они способствовали возрождению церковно-славянской книжности и укреплению православного, это важно, православного сознания в той религиозной, ну и культурной борьбе, которая шла с католиками накануне Брестской унии, которая у нас будет в конце XVI века, в 1596 году. Поэтому деятельность нашей русской эмиграции в Руси Литовской или в Великом княжестве Литовском имела большое значение. Традиции воинских повестей продолжает повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков, написанная иконописцем Василием. Он рассказывает о героической обороне города от польско-литовской армии в 1581 году. В 1589 году у нас учреждается в России патриаршество. Патриаршество, конечно, способствует еще большей литературной деятельности и книгопечатанию. И первый русский патриарх Иов у нас пишет...
Иов.
Пишет повесть о житии царя Федора Ивановича где-то на границе 16-17 веков. Ну, это такой традиционный стиль биографический, который стоит у истоков будущей литературы смутного времени. Таким образом, вот установление патриаршества, граница веков — это следующий шаг, да, в 17 век. Ну и, наконец, 17 век, о котором мы с вами сегодня предметно говорим, это, конечно же, переход уже, собственно, к нашей, к новой литературе.
Это начало 17 века,
да.
Начинается, да?
Да, у нас бунтажный век, так называемый, который начинается у нас смутой. Смута — это страшный голод, гражданская война. У нас с вами оккупация российских территорий как поляками, так и шведами. Наши западные...
Уже Дмитрий.
Да, братья-католики, возьмем эту фразу в кавычках, да, захватывают один за другим наши города. И, конечно, все эти страшные события, когда Россия находится на грани исчезновения, да, мы с вами понимаем, что это время, от которого зависит быть России и русскому народу или перестать существовать. Мы находимся на грани исчезновения. И вот, конечно, вот эти страшные события вынуждают людей заново осмыслить, а что же происходит. Да. И, конечно, благодаря этому, в связи с этим, люди совершенно самых разных взглядов и разного происхождения берутся за перо и пишут. Келларь Авраамий Палицын с достоверностью очевидца у нас описывает в истории драматические события смуты, героическую защиту Троицы Сергиевого монастыря, да, лавры.
Да, от, там много
от польско-литовских войск, да, мы с вами понимаем, что идут захваты и погромы монастырских территорий. Дьяк Иван Тимофеев у нас излагает события от Ивана Грозного до Михаила Романова во Временнике. Князь Хворостинин, писатель-западник, фаворит Лжедмитрия I, сочиняет словеса дней и царей и святителей московских. Князь Шаховской пишет повесть на память великомученика царевича Дмитрия и повесть о некой Мнисе. Ну, понятно, что речь идет о Лжедмитрии I. Возможно, ему же принадлежит повесть книги сия от прежних лет и летописная книга. Трагедия смуты вызвала и не только исторические сочинения, но и яркую публицистику, цель которой состояла в том, чтобы вызвать к жизни освободительное движение. Новая повесть о преславном Российском царстве 1611 года, плач о пленении и конечном разорении московского государства 12 года. Вот, ну а слухи об отравлении боярами князя Скопина-Шуйского, талантливого полководца, народного любимца, у нас кладутся в основу народно-исторической песни, которая у нас использована в писании о представлении и погребении князя Скопина-Шуйского. Это тоже начало 1610-х годов. Конечно, помимо таких центральных земель у нас создаются литературные памятники и в регионах. Это повести, сказания о чудесах, о местно чтимых иконах. Здесь у нас описываются эпизоды борьбы с иностранными интервентами совершенно в разных областях. И в Курске, Ярославле, Великом Устюге, Устюжне, Тихвинском, Рязанском, Михайловом монастыре и других местах. То есть вся вот эта борьба описывается в разных литературных сочинениях. Отголоском смуты является и творчество подьячего Тимофея Акундинова. Он у нас бежит из России в 1644 году, выдает за рубежом себя за наследника царя Василия Шуйского. Он известен как писатель, поэт, автор стихотворной декларации Московскому посольству в Константинополе. Вот затем литературу государевых изменников продолжает подьячий Григорий Каташихин, который тоже имеет своеобразный литературный талант. В шведской эмиграции он сочинил историческое и нравоописательное произведение о России в царствовании Алексея Михайловича. Ну и центральный памятник историографии XVII века – это новгородское сочинение «Сказание о Словении и Руси», которое посвящено происхождению славян и началу русского государства, начиная от патриарха Ноя, который у нас плавал в ковчеге, как вы помните, да, и вышел из ковчега по окончании Всемирного потопа, то есть начиная с Ноя и до призвания варягов, описывается история будущего русского государства. Здесь такая, конечно, легендарная историография. Здесь рассказывается о легендарной грамоте Александра Македонского, который якобы дал славянским князьям вот эту грамоту на царство. Ну и это сказание было введено в летописный патриарший свод 1652 года, и благодаря этому стало официальной версией начала русской истории. Mm-hmm. И в дальнейшем это сочинение новгородское, да, будет влиять достаточно сильно на всю последующую историографию. Да. Итак, сказание о Словении и Руси. Затем развитие художественной литературы и введение художественного стиля в исторический жанр видна и в легендах о начале Москвы. Например, цикл легенд существует, который входит в повесть о зачале Москвы и в сказание об убиении Данила Суздальского и о начале Москвы. Все это уже середина и вторая половина XVII века. То есть здесь уже художественные элементы весьма сильны. Также повесть о Тверском отроче монастыре тоже имеет такие и художественные оформления, и символику свадебного обряда, и народно-поэтический сюжет. Все вводит в историю, то есть исторический жанр здесь обогащается. И таким образом мы уже чувствуем, что вот-вот художественная литература
появится,
уже,
да. Да, толчок.
Да, уже будет. Первые какие-то семена вот проявляются. Говоря о житийной литературе, то и здесь, конечно, развиваются у нас повествовательные формы, литературные приемы. Ну, знаменитое, конечно же, у нас здесь сочинение — это житие Юлиании Лазаревской, которое составлено ее сыном. И здесь, конечно же, жанр жития тоже имеет такой сильный художественный язык. Конечно, житие это замечательно, и, надеюсь, наши радиослушатели с ним знакомы. Если нет, то ознакомьтесь, конечно, о том, кто такая русская женщина, святость русской женщины, добродетельность русской женщины в миру подчеркивается этим житием. И, конечно, вот этот небывалый лик, да, святой русской женщины в этом житии очень силен, ярок и вдохновляет на подвиг. Повесть о Марии и Марфе дает тоже...
Это вот из Евангелия, да? Вот это сюжет, да? Мария и Марфа.
Ну да.
Сестры.
Да, это этот сюжет, но здесь вот в Муроме вот эти женские образы еще
они
раз
поселились
вот,
в Муроме
прописываются. Уже. Затем сказание об Унжеском кресте. Вот, то есть здесь о женщинах вот в XVII веке, о святых женах пишется очень красиво и ярко. Да, Марию и Марфу мы с вами знаем по Евангелиям, это такие говорящие имена, но здесь речь о женщинах, которые разлучились с мужьями, обнаружили вот некий крест животворящий, да, и тому подобное. То есть не буду пересказывать.
То есть уже на русском, так сказать, фоне, да, уже на нашем,
это,
да?
Это, да, описывается, да. То есть это такая житийная литература, связанная с местными святынями, и тут такая жизнь вот простой русской женщины по-разному.
В Руси.
Да, со всех сторон рассматривается.
Ясно.
Ну и, конечно, притча о блудном сыне, коли мы говорим о таких евангельских сюжетах, тоже перекладывается на нашу почву. Это повесть о горе злочастии, которая...
Вот это, вот уже, да. Вот это уже название что-то говорит, да. Где-то. Значит, мы, да. Мы когда-то изучали это, да?
Да, то есть здесь вот у нас...
Древнюю русскую литературу.
Да, и книжная традиция, и такой народно-поэтический язык. Все здесь переплетается. Вот этот злосчастный бродяга-бражник, который гоним злым роком. Вот он как блудный сын все свои вот, претерпевает... Беды.
Тут мы видим, что вот какие-то вот такие истории из Нового Завета, они, видимо, сильно-сильно затрагивали уже струны русской души, да, и перекладывались вот теми начинающими литераторами русскими
на нашу почву,
да. То есть интересно.
Вот, да, то есть осмысление. Вот, своей истории в свете евангельского
повествования. Видимо, очень сильно было вот уже влияние, да, это Евангелие у нас, да, и люди изучали его, знали.
Да,
и потому уже вот выдавались
как бы
такие...
Это все шло в жизнь, то есть люди с этим соотносили себя.
Соотносили, да. Совершенно верно.
Вот, но некоторые, конечно, не такие светлые были произведения в народе. Например, повесть о Савве Грутцене примерно 1660-е годы. Это уже некий ветер Западной Европы на нас подул, и средневековые легенды о сговоре человека с дьяволом, вот описывается здесь о том, здесь на русскую почву вот приходит уже другая тема о том, как человек продает душу за мирские блага и любовные наслаждения, и вот и что с человеком впоследствии происходит. Такая
чуть
очень
ли не Фауст.
Темная тема, очень темная тема. В западном средневековье вот это такой ходящий сюжет, и вот он отразился немного
дьявола, да?
И у нас. Да, поэтому это такая темная сторона, хотя тоже, видите, мотив религиозный. Повесть о Фроле Скобееве, это уже границы 17-18 веков, это новое явление в русской литературе. Здесь у нас уже развлекательная новелла, можно сказать, развлекательный рассказ такого плутовского жанра, тоже популярно такой жанр в Западной Европе 16-17 века, и вот уже вот развлекательная литература входит.
Уже наши восприняли это, да?
Да, на Русь. О находчивом женском уме нам повествует тоже повесть о Карпе Сутулове, тоже границы 17-18 веков. Вот, высмеивает эта повесть незадачливые любовные похождения купца, попа и архиерея. Она, конечно, близка нашей народной смеховой культуре. Помните, мы с вами как-то говорили о Петрушке, о народном театре. То есть вот здесь...
Ну, такой русский лубок.
Да,
такой.
Да, и вот здесь, увы, уже душеполезное чтение несколько у нас отодвигается в сторону. И вот эти старокнижнославянские традиции, может быть, уходят несколько такого главного, с центрального места вот на... скажем, периферию отчасти, и вот 17 век вводит такой развлекательный жанр. Но этот развлекательный жанр все же, ну, хоть и высмеивает какие-то пороки, он имеет некую и мудрость, какую-то бытовую мудрость, потому что все это притча, все это притча имеет какое-то такое бытовое наставление тоже. Ну, объектами народной сатиры что является? То, что и всегда, это общественные отношения, затем, как у нас суд вершится, повесть о Ерше Ершовиче, о том, как у нас судьи, к сожалению, продажны и берут взятки, повесть о Шемякином суде. Вот. Затем социальная несправедливость и бедность, азбука о голом и небогатом человеке, такое произведение.
О голом и богатом?
О голом и небогатом человеке.
И небогатом.
Да. Затем, увы, духовенство и монашество тоже у нас подпадает под пристальный взор нашего человека Колязинское.
Под увеличительным стеклом.
Да, Колязинское челобитное, сказание о попе Савве. Ну и шутовские персонажи, и все, что с этим связано.
Этот
тоже.
Сюжет вот о духовенстве, он даже продолжил и Пушкин потом, сказка о попе работнике в Обалде. Вот в народе же, он же взял эту тему из народа, то есть она вот существовала на протяжении, смотрите, и 18-го, и 19-го веков, да?
Ну вообще сатира же, она высмеивает любые пороки, то есть она не обязательно... как бы обращается только к духовенству. То есть мы говорим с вами, что
ну, так оно, это одна из тем.
Да, и судьи, и бедные люди, и богатые купцы, которые там что-то как-то не так.
Вообще не толстопузом.
Да, ну и духовенство заодно.
Кому вот. Живется весело.
Вот. Ну а шутовские персонажи это, конечно, повесть о Фоме и Ереме знаменитая. Да, мы с вами знаем это сочетание, да, Фома и Ерема. То есть это вот все это время. Пародия это у нас служба кабаку. Вот такая священная пародия, да, которая восходит тоже к западному, к такому латинскому сочинению, как «Всепьянейшая литургия» XIII века. Вот, то есть здесь уже некая такая, да, идет высмеивание каких-то церковных вещей, увы, к сожалению. Вот это затрагивает и нас. Затем выворачивание наизнанку церковной исповеди у нас тоже. Это западная тема, которая к нам приходит. Это повесть о куре и лисице. То есть здесь вот как бы тема исповеди такой тоже высмеивается немножко. Затем польский сюжет у нас развивается в сказании о роскошном житии и веселье, которое говорит о том, как у нас обжоры и пьяницы вот, царствуют и развлекаются, устраивают здесь на земле себе рай. Ну и, конечно, сказания о крестьянском сыне или повесть о бражнике здесь описывают, как простой человек, очень умен, ловок, находчив. И вот как бы тут с таким сочувствием, ну и, конечно, со смехом, улыбкой эти сюжеты вот раскрываются. Ну, начиная со смутного времени у нас развиваются и местные литературы, которые у нас сохраняют связь с центром. И вот эти, как правило, традиционные формы, вы забыли, представляют образцы прославления местных святынь, которые у нас еще пока не получили общерусского почитания. То есть это у нас жития, сказания о чудотворных иконах, повести о монастырях или уже некие известные произведения, которые существовали, они как бы заново издаются, обрабатываются как бы повторно и выпускаются. Конечно, это у нас русский север. Как мы можем забыть наш русский север? Здесь, конечно же, святые XVI века в это время описываются. Например, повести житии Варлаама Керицкого, житие Трифона Печенгского, основателя самого северного монастыря, да, на реке Печенги, который просвещал у нас саамов на Кольском полуострове. То есть русский север сохраняет память в своей литературе об этих подвижниках. Первой историей Сибири у нас становится, конечно же, летопись Саввы Есипова, это 1636 год. Далее история сибирская, конец 17 века, Семена Ремезова продолжает те традиции вот этой сибирской летописной школы, так скажем. Цикл повести у нас посвященный взятию Азова донскими казаками. Это у нас первое, начало второй, третий 17 века. Их героическая оборона от турок. Поэтическая повесть об Азове у нас сочетает, с одной стороны, и документальную точность, но и, с другой стороны, включает в себя казачий фольклор. Это для нас, конечно же, очень важно. Вот. Хотя художный вымысел здесь весьма и весьма силен, и, может быть, какие-то исторические правды и факты уступают художественному вымыслу свое место, но вот эта литература тоже существует. Ну и в 17 веке наше русское государство завершает средневековую эпоху, и все то, что не было за счет тяжелых исторических событий создано, как бы наверстывается за это время. Мы с вами помним монгольский период, помним с вами вот это тяжелое смутное время, и поэтому все, что в западноевропейской культуре было, через Польшу, вот эти латинские и германские сюжеты и жанры, они входят к нам. За счет, конечно, переводной литературы, прежде всего. Крупнейшим переводческим центром был у нас посольский приказ в Москве. В 1607 году там служил переводчиком выходец из Литвы Газвинский. Он перевел с древнегреческого языка басни Эзопа и его легендарное жизнеописание. Затем другой переводчик, тоже посольский, Иван Гуданский, участвовал в коллективном переводе Великого Зерцала. Сам он перевел, только он, с польского языка рыцарский роман «История о Мелюзине». Итак, рыцарский роман, который у нас был очень популярен в Европе, таким образом, входит и на нашу почву, и, конечно же, это, наверное, главное новшество переходной эпохи. Ну и за счет рыцарского романа что у нас на Руси появляется? Это тема приключений, благородства, чувств, мир самоотверженной любви и дружбы, прославление женской красоты, кодекс чести рыцаря европейского. То есть вот этот рыцарский роман, он приходит к нам, и, конечно, у народа, у самого широкого круга читателей имеет очень большой успех. Да, повесть об Ове Королевиче, сюжет тоже которой уже был известен,
звучит знакомый.
Да, вот известен и в 16 веке здесь. Да, в 17 веке особую популярность получает повесть о Брунцвике, повесть о Петре Золотых Ключей и другие произведения. Ну и затем повесть о Яруслане Лазаревиче. Здесь это у нас уже восточное сказание тоже обрабатывается и на нашу почву привносится. То есть, видите, с одной стороны у нас западноевропейская литература,
с другой стороны,
восточная. Вот, да, некая восточная. А здесь, да, вот эти сказания о шахах и их героях, все это перерабатывается, и благодаря тому, что у нас была традиция богатырского эпоса, да, и богатырской сказки, все это как бы вот на основе вот тех старых литературных форм получает новую жизнь. Ну и, конечно, большое распространение во второй половине 17 века получают переводные с польского опять языка «Великое зерцало», «Римские деяния». Это сборники нравоучительных повестей. Затем фацеции. Это у нас уже анекдоты, короткие такие рассказы о разных комических случаях и каких-то остроумных там ответах по разным случаям жизни. Апофегмы – это меткие изречения, анекдоты и такие развлекательные рассказы. То есть, видите, уже у нас происходит как бы секуляризация литературы за счет вот переводов, которые через эти приказы, да, посольские приказы входят на нашу почву. Ну и, конечно же, и за счет этого меняется сам поэтический жанр. Он как бы начинает свое такое существование. И в это время у нас возникает так называемая вершевая поэзия или досилабическая поэзия.
Вершевая – это поэзия, все-таки верши, да?
Да. Вот. Почему она называется досилабическая? Потому что силабическая – это та поэзия, которую мы с вами знаем, которая чисто и строго ритмизовано и рифмовано, да, вот Пушкин, да, это вот уже у нас
представитель
такая,
такой, да,
наилучшая силабическая поэзия. А здесь у нас досилабическая поэзия, конечно, она опирается на устные и письменные традиции древнерусские, но влияние Польши и Юго-Западной Руси, конечно же, имеют большое здесь значение. Ну и кто здесь у нас главные поэты этого периода? Это князья Шаховской и Хворостинин, окольничий Алексей Зюзин, приказные служащие Газвинский и Антоний Подольский, Евстратий. То есть у нас в 30-е и 40-е годы 17 века образуется приказная школа стихотворства, и она объединяет всех служащих московских приказов, где вот это стихосложение развивается. А наиболее видные представители у нас Шевелев, Насетка и Саватий – это у нас редакторы московского печатного двора. И вообще московский печатный двор – это самый крупный очаг культуры этого периода, место службы многих писателей. Ну и помимо печатного двора, конечно же, стихотворная школа существовала и в основанном патриархом Никоном Воскресенском Новоиерусалимском
у нас
монастыре.
Уже печатание ведь уже
да,
было?
Уже есть, уже да, есть, да, начиная с апостола.
Поэтому,
да.
поэтому распространяется это все, начинает да. быстрее все,
да, и,
шире.
Да, и, конечно, вот видите, сам Московский печатный двор — это такой, скажем, светский центр. Вот стихосложение и литературный центр. А Новоиерусалимский монастырь и та стихотворная школа, которая при нем существовала, еще раз повторю, основана патриархом Никоном. Здесь у нас архимандриты Герман и Никанор тоже складывают стихи, то есть являются литераторами, несмотря на то, что они монахи, да, и служат в этом монастыре. Ну и все это, конечно, все это, наконец, порождает у нас первого поэта, первого, скажем, русского поэта, хотя он у нас белорус по своей национальности, это Семён Полоцкий. С него начинается уже настоящая, то, как мы ее знаем, поэзия силабическая. Вот, и это переход из древнерусской литературы уже в новое время. И, конечно, с Семёна Полоцкого все начинается. И он откроет у нас уже новую страницу в нашей литературе. И ему, и всем его продолжателям мы посвятим следующую передачу и будем двигаться к классике.
Это какое время уже Семён Полоцкий?
Семён Полоцкий начинает у нас свое творчество с 1664 года в Москве. То есть это вторая половина 17 века.
Ну, мы как бы потихоньку подбираемся уже и к Петровской эпохе.
Да.
Уже
да,
подбираемся, то есть, да.
Еще чуть-чуть и Петр.
Еще чуть-чуть, да. И Петр. Еще немного, да.
Вот так что 17 век, благодаря вот тому, что у нас все политически как-то устаканивается, позволяет вот наверстать, так скажем, упущенное. Конечно, увы, несмотря на то, что духовная литература сильна, и житийная литература сильна, и вот литература о чудесах и святынях сильна, но вот вся эта переводческая, да, деятельность вводит, конечно, очень много светского. Отсюда у нас будет все то, что мы с вами знаем вот, о поэзии, и поэтому будет уже соседствовать такая развлекательная литература и художественная, вот с духовной, постепенно отодвигая ее. Увы, Петровское время лишь как бы обозначит вот этот крен все в большую светскую сторону. Таким образом, Петр будет у нас не чем-то новым, да, он будет лишь продуктом этого времени. Он лишь явит российскому обществу то, что уже в нем в 17 веке вот созревало. Вот такова наша история и наша история литературы в частности.
Древнерусской литературы. Ну, спасибо. Я хочу поблагодарить Сергея Владимировича Квасникова. Он старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. И сегодня мы говорили о 17-м, конце 16-го и начале, и не начале, а вообще о 17 веке в древнерусской литературе. Вот сколько произведений замечательных было в это время, да? Смотрите, развивается. Мы еще там говорили только о житейной литературе, да, там какие-то...
Исторической
какие-то крупицы такие были. А здесь уже пошло полотно такое, расширяется, да? Охват уже шире становится.
Да, то есть совершенно различная тематика, широта жанра, художественный слог, поэзия, как
поэзия,
мы с вами видим.
Даже,
то есть, конечно,
вы сказали, силабическая.
Да, еще досилабическая пока вершивая.
Досилабическая,
да?
Но
да.
мы
но
уже
это
подошли
уже,
к Семёну уже, Полоцкому, да, да, это да, уже да. силабическая. Ну что ж, спасибо. Я уже сказала, кто у нас сегодня был в студии, Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Ну, ждем следующую тему. А следующая тема – это уже начало, конец 17-го, начало, наверное, 18-го,
да,
века.
Да, это уже новое время.
Новое время. Спасибо. До свидания.
До свидания.